Глава 4. Встреча. Голова гудела, словно оркестр из сотни барабанов устроил презентацию своего творчества, и я нехотя открыл глаза и попробовал осмотреться. Непроглядная тьма слегка рассеивалась светящимся полупрозрачным энергетическим куполом, который окружал меня со всех сторон и оберегал от адского пекла раскаленного подземелья. Купол был небольшим, всего пара десятков сантиметров свободного пространства, сразу за которым начинались бело-красные внутренности краба. Босс умер, но продолжил регенерировать, заковав меня полностью внутри. Я сделал попытку подняться, но ударился головой и рухнул обратно. Кап! Пш! Силовой кокон обеспечивал защиту от давления и температуры, не оберегая, как оказалось, от капающей сукровицы. Очередная капля снайперски просочилась мне за шиворот и противно проложила дорожку к затылку. Шея сильно зачесалась, и я стал крутить головой во все стороны, чтобы облегчить себе страдания. Наклонив голову вперед, насколько позволял мой гробик, я обратил внимание на свои доспехи. Сияющая даже в грязи броня сейчас оказалась в пятнах и причудливой паутине из царапин. Еще одна капля пролетела сквозь купол и разлетелась грязно-красной кляксой, уничтожив последние чистые островки на броне. Опасаясь за недешевый комплект, я открыл свойства и порадовался появившейся картинке. У защиты появились дополнительные характеристики. Отныне классовая броня обеспечивала блокирование 10% урона от молний, а общая физическая защита выросла на 5%. Паутина царапин, испугавшая меня, оказалась заклинанием «Энергетический щит 3-го уровня», который не требует затрат энергии и срабатывает во время внезапных ударов. Теперь ошеломители неожиданно вырубить меня будет сложно. Такие плюсы стоили испорченного внешнего вида доспехов. Желаете получить добычу? Стоило закрыть свойства, как игра предложила забрать нажитые непосильным трудом в подземелье. Снова вспыхнуло виртуальное окно, интерфейс которого в этот раз представлял собой вращающийся барабан с вариантами финальной добычи. Я приноровился к скорости вращения и последовательно прочел надписи на секторах. Гемма, усилитель артефакта, камень характеристик, рисунок гравировки, снова гемма и далее по кругу. Всего секторов было около 50. Только два сектора не имели повторений на барабане и располагались диаметрально противоположно относительно друг друга. Усилитель игрового комплекта и двойной усилитель игрового комплекта. Да, вот это хочу, очень хочу. Где моя двойная удача? Лелея надежду, что в игре есть счастье и удача мне в помощь, я все-таки закрыл глаза, чтобы в противном случае не смотреть, как желаемая добыча уплывает из-под носа. Так я быстрее смирюсь с любым суперпризом и не буду терзаться мыслями об упущенном. Добыча определена, желаете ее забрать? Да, госпожа удача, будь ты осязаемой, я подарил бы тебе крепкий поцелуй. Возбудился я так не без оснований. Стрелка виртуального барабана замерла ровно посередине сектора двойной усилитель игрового комплекта. Иди сюда, моя прелесть. Комплект Даро не может быть выдан автоматически, запрос наместнику создан, получено 10 гранисов, величие плюс 10. Желаете покинуть подземелье Альвиона? Вот так незадача. Придется ждать, когда наместник соизволит отдать мне комплект. Ладно, с этим понятно, но откуда 10 гранисов? Слова Милтая эхом пронеслись в голове. Такое количество гранисов сделает меня еще привлекательнее для охотников за головами. Воображение услужливо подкинуло пару колоритных сцен со злобными любителями легкой наживы, раз за разом отправляющими меня на перерождение до окончательного уничтожения. Я сглотнул и запросил помощь. «Мне нужна информация по текущей награде», — прокричал я в пустоту. «Я не могу ее принять. Так я стану лакомой добычей для всех. Я должен понимать, чем мне это грозит, или требую соответствующую замену призовой сумме». Очередное информационное сообщение появилось через пару мгновений. Требование удовлетворено. Доступ в храм знаний предоставлен. «Приветствую в храме знаний, юный паладин», — хранитель знаний приветливо развел руки в стороны. Твое требование признано обоснованным, а твои наставники понесут заслуженные наказания за проявленную в твоем обучении халатность. Запрашиваемая тобой информация находится в свитке. Старик умолк, позволяя мне размять плечи и с наслаждением переступить с ноги на ногу. Как же приятно снова ощутить свои нижние конечности. В храм знаний я попал полностью здоровым. Гранис – официальные денежные единицы игры, используемые для расчета между игроками. Гранисы, полученные от игры напрямую, считаются базовыми и увеличивают шкалу базовой гранис игрока. Величие – динамический параметр, определяющий достижение или наказание игрока. Не может быть отрицательной величиной. Каждая единица величия приравнивается к 10 виртуальным уровням, но не более 20-кратно увеличенного текущего уровня игрока. Снимая ограничения на посещение игровых миров, использование способностей, активации заклинаний и прочих действий, завязанных на уровень игрока. Комплект даров, второй по силе игровой комплект, невозможно купить. Выдается наместникам за игровые достижения. Свойство комплекта зависит от классовой принадлежности игрока. Если разница между всеми имеющимися у игрока гранисами и параметром базовый гранис находится в промежутке от 3 до 10, у игрока появляется временная характеристика «неудача». Если разница между всеми имеющимися у игрока гранисами и параметром базовый гранис превышает 10 единиц, инициируется террор. Игрок с террором получает специфическую ауру, дающую право торговцам значительно завышать стоимость своих товаров, а охотникам за головами упрощает поиск и уничтожение жертвы. Курс обмена – 1 гранис, 100 игровых золотых или 200 килограмм золота. Ваш текущий уровень шкалы величия – 10. Разница между имеющимися гранисами и параметром базовый гранис – плюс 14. Инициировано 2 задания на ваше перманентное перерождение. Задание приняли 1447 охотников за головами. По 10 гранисов получили все наемники? Задал я вопрос, закончив чтение. Старик озабоченно нахмурил лоб, и я нагло стал напирать. Только не надо рассказывать, что это не относится к моему запросу. Я получил 10 гранисов и должен знать, придется мне их отдавать или нет. От этого зависит изменение разницы между имеющимися и базовыми гранисами. Так что к моему запросу это имеет самое прямое отношение. «Пожалуй, ты прав», – нехотя согласился хранитель, почесав бороду. «Нужно дать пояснение. 10-кратное усиление подземелья повлияло только на награду владельца. Вместо 1 гарантированного базового граниса он получил 10. Все остальные участники получили по 1. 3 граниса, которые пойдут Милтаю за помощь в прохождении, к какому типу относятся?» «Полученные, к игре они не имеют отношения, твои наемники еще слишком молоды, работают всего 20 лет. Оттого они и берутся за любые предложения, нужно накапливать начальный уровень базовых гранисов. Сделать это в подземельях новичков проще всего. Группе повезло с тобой, благодаря удаче они получили величие, пройдя 10-кратное подземелье. Это даст им возможность зарегистрироваться на наем в другом мире. Судьи», — поспешил я обозначить следующую интересующую тему, прежде чем старик решит, что на сегодня достаточно вопросов. «Здесь ничего не сказано о судьях и гранисах, которые они получают. Чего мне стоит опасаться?» «Судьи не получают гранисы. Они получают виртуальную награду для охотников за головами. Не активируется ни возмущение, ни террор. Охотник или то существо, что исполнит приговор судьи, получит гранисы не от игры, но от судьи. Базовый гранис в этом случае не растет. Мое любопытство, видимо, утомило хранителя. Довольно. Ты и так получил все необходимые знания. И на том спасибо. Окружающее пространство поплыло, возвращая меня во внутренности гигантского краба. Наконец-то стал понятен всеобщий интерес к подземельям и причина популярности товарообмена. Гранисы хотят все, но их большое количество пугает. Вяло поковырявшись во внутренностях краба, в надежде добраться до некогда пульсирующего органа, я понял тщетность идеи. Мне не удалось продвинуться ни на сантиметр. Решив, что удача сегодня достаточно мне улыбалась, я поспешил согласиться с предложением игры о завершении подземелья и вернуть себе ноги. Милтай радостно встретил меня в святилище. Проблем с дележкой добычи не возникло. Пока меня не было, наемник составил окончательный список, выделил мою долю, накинул сверху и презентовал все это в красном праздничном мешке с синей лентой. У меня зачесался язык сиронизировать по этому поводу, но я не стал, чем несказанно разочаровал Милтая. Видимо, это была фишка отряда с заранее подготовленным ответом. Со своей стороны я преподнес группе добытый камень характеристик, и с отрядом Зелтан мы расстались довольными друг другом и на дружеской ноте. Меня заверили, что в случае необходимости обязательно придут на помощь с двумя ядерными бомбами, разрешенными новой лицензией. «Привет, вот так неожиданная встреча!» Знакомый женский голос окликнул меня на выходе из здания с порталами в подземелье. Я остановился и посмотрел на Елену. Встречу с куклой я ожидал, но не так скоро. Порождение игры приветливо махало мне рукой с противоположного края улицы. Пару мгновений Елена стояла рядом, а я позволил себе утонуть в ее голубых глазах. Хотела прогуляться по городу и заблудилась. Представляешь, прохожие стали бросать на нас теплые взгляды. НПС чувствовали, что мы с куклой идеально подходим друг к другу и радовались красивой во всех смыслах паре. Как назло, здесь никто не говорит по-русски, а с немецким языком у меня проблемы. Хорошо, хоть навигатор в телефоне работает исправно. Слушай, будет наглостью затащить тебя в кафе? Так хочется услышать родную речь. Что скажешь? Девушка протянула мне руку, и я сдался, с улыбкой принимая приглашение. Для меня Елена была прежде всего красивой девушкой с милой улыбкой и обворожительными ямочками на щеках, а только потом кукла. В конце концов, секса у меня не было уже очень давно. «Паладин Ярополк, пройдемте с нами. Наместник готов с вами встретиться». Не успели мы пройти и 10 шагов, как невесть, откуда взявшаяся толпа игроков, взяла нас в кольцо. Вперед выступил эльф-друид и жестом предложил следовать в открывшийся рядом портал, но я был не согласен с такой постановкой приглашения. У нескольких конвоиров я заметил татуировку на все плечо в виде шипящих змей, оплетающих сияющий камень. Книга знаний подсказала, что это герб наместника, и я вспомнил, как рассматривал его во время выступления его высочества перед отправкой в академию. «Народ, а вы, собственно, кто? И почему я должен вам подчиниться?» Елена в испуге отпрянула за мою спину и прижалась в поисках защиты. Возможно, я не желал тупо, как овца на привязи, следовать за неожиданным конвоем, а возможно, просто бравировал перед девушкой. Говорят, что о хозяине можно судить по его питомцам или слугам, и если следовать этой логике, наместник еще тот фрукт. Я ожидал торжественного вручения приглашения, показывающего мое величие и уникальность достижений, ну или что-то вроде этого, но никак не вооруженного эскорта. Еще кандалов не хватало, а то вдруг я ненароком его синекожество пораню. «Паладин Ярополк, мы теряем время. Тебе мозгов не достает самому догадаться». «Ну, положим, время вы теряете исключительно по своей глупости». Я сделал ударение на слове «вы». «А мозгов у меня достаточно для того, чтобы не прыгать в портал с каждым, кто украшен татуировкой наместника». «Да ты смертник, не понимаешь, что это на церемонию к наместнику, ты должен попасть в целости». «А после тебе ничего не помешает ответить за оскорбление», — возмущенно вспыхнул друид. Игрок сдерживал себя, но по расширяющимся ноздрям было видно, что закипает. Видимо, в его мировосприятии я должен был уже нестись со всех ног в портал, обгоняя собственную тень. «Это угроза?» — усталость сказывалась, и я тоже начал злиться. «Предупреждение!» — в ответ гаркнула эта высокомерная выскочка эльфийского происхождения. «Если ты сейчас добровольно не потрусишь в направлении портала, то я тебя туда зашвырну, как мешок, и даже святилище не будет помехой. Расшаркивайся тут перед каждым встречным недоумком». Отвечать я хаму не стал. Для меня как день стало понятно, что это братья из касты непогрешимых и неприкасаемых, вообразивших себя важной частью мироздания, и продолжать препираться бессмысленно. «Ворта, готовь сеть!» — друид дал сигнал стоящему за мной игроку, и даже отвернулся, посчитав инцидент полностью исчерпанным. «Потащим, как свинью». Злость едва не заставила меня скрипеть зубами. Слугам, перепутавшим себя с господами, за свинью придется ответить. Инициировано дело. Оскорбление игрока. Доступны слоты еще для 8 дел. Описание. Вы считаете, что слуги наместника в составе список игроков оскорбили вас? Вы желаете защитить свою честь и достоинство? Задача. Разберите данное дело и вынесите по нему вердикт. Ознакомление с делом неприменимо, дело инициировано самим судьей. Срок исковой давности отсутствует. За проявление неуважения и нанесенные оскорбления игроку я приговариваю слуг наместника в составе определенным делом оскорбления игрока к уплате в пользу игры штрафа в размере 10 гранисов. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Руководствуясь советом Реддла, приговор я произнес про себя. Игра зафиксировала вердикт, а я спокойно ожидал его подтверждения императором. Я искренне верил в справедливость своего решения и потому решил бить по самому больному, гранисам и величию. Несколько мгновений показались вечностью, однако нужное мне игровое сообщение появилось, и я облегченно выдохнул. Безнаказанно оскорблять в игре не принято. Вердикт подтвержден. Вердикт признан жестким. Дело оскорбления игрока закрыто. Приговор исполнен игрой. Получена награда за корректный вердикт, базовый уровень энергии увеличен на 100. Тут же в верхней части моего обзора появилась стрелка со шкалой, знакомой по Академии. Сейчас она показывала, что я приблизился от начального темного уровня к следующему на 10%. Изучал я это явление в гробовой тишине. Слуги наместника осознавали произошедшее молча. Еще бы, только что я снизил их величие сразу на 10 пунктов. Попробуем наладить диалог или мне продолжить? Нарочито небрежно поинтересовался я у друида. Мы не... Спесь осенней листвой тут же слетела с друида, на что указывала проблема с речью. Я милосердно соизволил помочь. Вы приносите свои извинения. Эльф помялся, но все же кивнул. И приглашаете меня проследовать с вами к наместнику? Эльф снова кивнул. Я посмотрел на Лену, раздумывая, как с ней поступить. Она все еще испуганно ко мне прижималась. Опять я вынужден бежать. Она была настолько беззащитна и притягательна, что я не удержался и погладил девушку по голове. Щеки Лены покрылись румянцем, и в ответ на мою незамысловатую ласку она еще плотнее ко мне прижалась, но уже не от страха. Кукла чувствовала, что опасность миновала, и можно заняться своим предназначением, доставлять мне удовольствие. Ее можно взять с собой, имущество игроки могут оставить в саду, голос друида снова изменился. Нет, уважения там и не было, как и страха. Идентифицировать изменения я не смог, поэтому перестраховался. Хорошо, вы призываете игру в свидетели, что портал ведет к наместнику, а не в другое место. Также подтверждаете, что не возникнет никаких вопросов, если я прибуду ко двору с куклой. Получим подтверждение и отправляемся. Согласен, к друиду вернулось самообладание, и белый свет охватил его с ног до головы, как только он произнес клятву. Прошу за мной, церемония вот-вот начнется. Елена ни о чем не спрашивала, а просто беспрекословно следовала за мной, хотя и замешкалась у портала. Я уже было хотел подбодрить ее, что бояться нечего, как понял по восторженному взгляду, что ошибся. Как ребенок, она с улыбкой рассматривала свою руку в ярком свечении портала. Затем, зажмурив глаза, первой шагнула в неизвестность, увлекая меня за собой. Через мгновение мы оказались на месте. Наверное, в этот миг я выглядел ничем не лучше своей куклы. Мы оба были детьми, попавшими в волшебный сон. Огромные зеленые деревья, причудливо подстриженные кусты и идеальные газоны соседствовали с урбанистическими постройками из серебряного металла и стекла. Сверкающий водопад низвергался с крыши ближайшего здания и порождал удивительную по своей форме и насыщенности радугу. Повсюду носились забавные зверушки, играющие в догонялки с помощью телепортов, а гигантские клумбы были усыпаны фантастическими цветами. Постепенно мой восторг стих, и я смог уже спокойно оценить идеальность окружающего мира. Лена постоянно вертелась время от времени междометиями, показывая свое восхищение и сжимая мою ладонь все сильнее. Хотя удивительно, откуда столько силы в такой маленькой ручке. «Приветствую вас в резиденции наместника биологической жизни». Перед лицом выросла полупрозрачная проекция местного распорядителя, похожего на шаровую молнию. Явно не биологическая жизнь. Я провожу вас, необходимо поторопиться, церемония награждения начнется с минуты на минуту. Свое имущество вам следует оставить здесь, не беспокойтесь, за ней присмотрят. Я скоро, пообещал я Лене, и несколькими портальными вспышками очутился у входа хрустальной беседки посреди зеленого сада. Еще одно чудо местного ландшафта. «Паладин Ярополк», торжественно произнес распорядитель, и взгляды присутствующих устремились в мою сторону. 10 существ, 2 эльфа, орк, катарианец, небольшой черный дракон, мгновенно захвативший все мое внимание. Расу еще троих сходу определить я не смог, так как существа были скрыты водяным куполом. Последним был человек. Хотя в Долгунате я мало что нашел человеческого за время нашего знакомства. Закончив осмотр остальных приглашенных, я вновь обратил внимание на дракона. «Ты все же прошел подземелье», — улыбнулась Долгуната, протягивая мне бокал с прозрачной жидкостью и заставляя оторваться от дракона. Тому, видимо, было безразлично любое внимание, так как за все время, что я его рассматривал, он даже не открыл глаза. Я пригубил бокал и едва сдержался, чтобы не опустошить его одним глотком. Столь шикарного вина мне не доводилось пробовать ранее, и дело было не в его вкусе, хотя и к нему не придерешься. Тело сразу наполнилось силой, разум прояснился, и восприятие мира улучшилось в разы. То тут, то там вспыхивали зеленые свечения и сразу же гасли. Мой видеорегистратор работал, не покладая рук. «Поздравляю, не ожидала такой прыти». «Зато у тебя этой прыти хоть отбавляй». В ответ я широко улыбнулся девушке, начиная понимать, что происходит. На церемонию попали игроки, достойные усиленного комплекта. Если друидка здесь, то у нее тоже выпало плюс 2 к броне, что может говорить только об одном. 10-кратное усиление подземелья и значительно повышенная удача. Девушку я не могу назвать успешным исследователем. Следовательно, камни характеристик Арчибальд презентовал. «Ты непозволительно умен для игрока, неделю назад даже не представлявшего, что существует игра», — съязвила Долгуната. «В качестве добычи мозги презентовали?» «Его высочество, наместник биологической формы жизни», — по беседке пронесся зычный голос распорядителя, прерывая пикирование с друидкой. Нас расставили полукругом, и в зал вальяжно вошел один из 4 повелителей игры. Игроки преклонили колени, я в том числе. «Приветствую, братья и сестры». Наместник приветливо развел руками, и через беседку пронесся легкий зефир. Примечание: зефир – ветер, по мнению древних, господствовавший в восточной части Средиземного моря, начиная с весны и наибольшей интенсивности достигавший к летнему солнцестоянию. Конец примечания. «Сегодня здесь собрались избранные, доказавшие своей игрой, что достойны получить награду из наших рук. Комплект Даро и даже имперский отныне будут говорить врагам о вашей силе и нашей милости. Мы поздравляем вас. Примите же награду. Ксенобиолог Заркан». Одно из водяных существ подплыло к наместнику, и беседку наполнила торжественная музыка. 522 года игры, 270 уровень. Вот уже 72 года возглавляет класс ксенобиологов игрового мира Артей. Наместник перечислил регалии водника. «Считаем, что нет в игре существа более достойного получить имперский комплект. Носи с честью». Доспехи сверкнули ярким золотом в руках наместника и ухнули в водный поток, скрывающий чудное существо. Водяной булькнул в ответ что-то благодарное и поспешил вернуться на свое место. Синекожий повелитель продолжил церемонию. «Шаман Махан! Вот это да! Шаманом оказался дракон, тут же плавно перетекший к наместнику. Его имя мне точно было знакомо. Мысль скользким угрем крутилась, не давая себя ухватить. Я даже вывалился на некоторое время из реальности. Не тот ли это Махан, про которого я читал целую сагу? Уверен, что точно про него. Там было что-то связанное с драконами, шаманизмом и красивыми женщинами, которые могут быть не только полезны, но и вредны. Но ведь это же книги, или нет? Неужели не вся фантастика является плодом фантазии писателей, графоманов и, что уж скрывать, некоторых шизофреников? Или вообще фантастики не существует, а есть документальное отражение реальности какого-либо игрового мира? Чего только не бывает в бесконечной вселенной. В своих раздумьях о реальности, читаемой мной ранее фантастики, и вероятности встретить в игре любимых героев, я пропустил награждение почти всех игроков, очнулся только при звуках своего имени. Паладин Ярополк. Как и предыдущие игроки, я вышел вперед к наместнику. «Без году недели в игре, 35 уровень, а заносчивости как раз на 10 наших слуг, лишенных возможности служить нам по твоей милости». Наместник смерил меня взглядом и достал из виртуальности серебряный доспех. «Мы сомневаемся, что столь юный возраст и присущий тебе нрав заслуживают такой высокой награды. Однако правила для всех едины. Время покажет, правы ли мы. Постарайся быть достойным и носить комплект Даро с честью». Получено достижение, комплект Даро, величие увеличено на 5 единиц. Обрадованный, что репрессии со стороны наместника из-за его слуг не последовало, я наслаждался полученным достижением. Понятно, что в игре они существуют, хотя, на мой взгляд, странно, что за 10-кратные подземелья его не дают, но в то время получение брони из рук наместника славно плюсует величие. Надо будет получше разобраться в этом вопросе. Последний получить свой приятственный кусочек брони вышла Долгуната, после чего наместник быстро свернул церемонию и вальяжно удалился из беседки. Увидев, что другие игроки без стыда раздеваются до нога и не откладывая облачаются в дарованные комплекты, я повернулся к замявшейся Долгунате и с улыбкой снял старую броню. Смущения я не испытывал, надо быть идиотом, чтобы не воспользоваться этим безопасным местом для смены доспехов. Долгуната демонстративно фыркнула и через мгновение щеголела в кружевном комплекте нижнего белья, который язык не повернется назвать скромным. К сожалению, долго насладиться приятно округлыми частями тела девушки не удалось. Одевается она не в пример быстрее меня. Расстроенно вздохнув, я натянул последнюю часть доспеха, едва она стала на свое место, как передо мной открылась целая простыня системных сообщений. Хорошо, что я еще не успел сделать шлем прозрачным, и присутствующие не увидели моего широко раскрытого рта при чтении свойств обновки. Я даже судорожно сглотнул на радостях, ибо было совершенно невероятно получить всего за неделю игры 30% блокировки любого урона и перманентный энергетический щит, блокирующий урон на величину, помноженный на 100 базовой энергии. В игре нет танков? Как бы не так. Отныне я танк. Кроме всего прочего, набор подарил мне возможность погружаться на 3000 метров, не заботясь о давлении. С блокированием температуры в 1200 градусов внешней среды мог спокойно сидеть на лаве без затрат энергии. Встроенный генератор воды, аминокислот и кислорода позволял вообще не заботиться о таких мелочах, как еда и питье. Комплект Даро оказался настоящей игровой крепостью одного игрока. Мы не стали злоупотреблять гостеприимством наместника и все теми же стационарными телепортами в сопровождении шаровых молний покинули беседку. Я вернулся обратно в чудесный сад, кукле.
«Ярополк!» — Лена бросилась ко мне, не скрывая радости. «Посмотри, ты только посмотри на эту зверушку!»
В руках девушки появилось странное пушистое существо, медленно жующее фиолетовую ягоду и умудрившееся испачкать лицо Лены.
«Здесь как в сказке!» «Все такое чудное и волшебное!»
Я с улыбкой подошел к Лене и пальцем потер ей щеку. Я уже забыл, как это, когда так искренне радуются. «Купили в магазине резиновую Зину», — за моей спиной раздался голос Долгунаты, неспешно декламирующий детский стишок. «Как же она достала!» Я медленно обернулся и увидел, что Долгуната, не отрываясь, рассматривает Лену, прищурив один глаз. «Резиновую Зину в корзинке принесли». Она была разиней, резиновая Зина, упала из корзины и измазалась в грязи. «Что ты делаешь?» — спросил я, нахмурившись.
«Рассматриваю твою куклу», — пренебрежительно ответила Долгуната. «Или у тебя подаренные мозги совсем вниз опустились, раз ты не видишь очевидных вещей?»
«Насмотрелась, твой портал заждался». Я кивнул на мерцающее пятно за спиной девушки. «Если такой интерес к куклам, найди какую-нибудь в святилище и смотри на нее, сколько влезет».
«Ярый, ты действительно идиот или прикидываешься? Ты видел на улице мужчин или женщин с секс-игрушками в обнимку? Ты не понимаешь, что кукол скрывают так же, как посещение борделей?
Она не игрушка, чтобы ее скрывать».
«Неужели? Но выбора у нее нет. Она как проститутка, которой уже заплатили, и которой ничего не остается, как встать в позу и рассказывать тебе о том, какой ты умный и красивый, отрабатывая свои деньги. У этой Зины нет выбора». «Ярополк, все в порядке?» — спросила озабоченно кукла, не понимая смысла моей перебранки с Долгунатой. Игра тщательно оберегала разум куклы. «Не волнуйся, куколка», — ответила за меня Долгуната, — «все в порядке».
«Шла бы ты к своей игрушке, глядишь и подобрела бы», — окрысился я. «Полезно для здоровья женщин».
«Я в суррогатах не нуждаюсь», — фыркнула друидка. «Настала моя очередь хохотать».
«Судя по твоему характеру, у игры ресурсов не хватило для твоих запросов».
«Что, кукла получилась с дефектами?»
Долгуната пару мгновений молчала, и я подумал, что ответа не дождусь. «Тем, у кого уже есть идеал, не нужен искусственный заменитель», — произнесла девушка без тени усмешки, продолжая буравить взглядом Лену. Затем перевела взгляд на меня, ухмыльнулась и продолжила.
«Что ж, не буду мешать. Не забудь приодеть свою вещь и обязательно начни с белья. Могу порекомендовать Victorious Miracle. Заметила, что ты оценил».
Друидка картинно похлопала ресницами и скрылась в портале.
«Кто это был?»
Голос Елены дрожал. Сцена не доставила ей удовольствия, но переживала она прежде всего за меня.
«У тебя точно не будет неприятностей?»
«Точно, забудь, это все неважно». Я вздохнул и сгреб девушку в охапку.
Вещь, возможно, но это моя вещь, и я не позволю ее трогать. Держи, местных животных с собой нельзя забрать, зато у меня есть это чудо. Теперь он твой, будешь о нем заботиться и хвастаться передо мной его достижениями, поняла?
Ргра?
Из виртуальности вывалился мой питомец и уселся на землю. Полуметровое волосатое чудо смешно почесало за ушком, чем привело Лену в неописуемый восторг. Она сразу же выскользнула из моих рук и присела рядом. «Ргра, ргра», на всякий случай ответил я и кивнул за застывшую куклу. «Отныне будешь подчиняться ей. Ее приказы, мои приказы. Все понял». Детеныш неандертальца почесал зад, показывая свое отношение к моим приказам.
«Ему не надо приказывать», — голос Елены наполнился мягкостью. «Так мамы разговаривают со своими детьми». «Его нужно попросить, да, малыш? Иди ко мне, я покачаю тебя на ручках».
«Гра-гра!» — заворковало мохнатое чудовище и проворно вскарабкалось Лене на руки. Поелозив задом, он устроился удобнее и обвил своими длинными руками ее шею. После, заискивающе глядя в глаза, малыш ласково, насколько позволяло горло, протянул «Мама!». В изумлении я смотрел на милую сцену воссоединения и понимал, что сам бы потерпел сокрушительную неудачу в налаживании контакта с питомцем, без вариантов.
«Ярополк, а как его зовут?»
«Рагр, из расы Дальвиан. Подарили, но не сказали, что с ним делать. Думаю, вы с ним поладите. Определенно ты ему нравишься больше, чем я».
«Спасибо, Ярополк», — счастливо воскликнула Лена и в порыве благодарности потянулась ко мне с поцелуем.
«Паладин Ярополк», — прервала нас шаровая молния, и мне пришлось отложить поцелуй. «Подобный физический контакт с куклой должен быть приватным. Его высочество будет оскорблен таким поведением в его замке, особенно после недавнего инцидента».
«Вы о наказании?» — догадался я.
«Да, двое из наказанных вами игроков утратили возможность вернуться на службу к его высочеству. Их уровень не позволяет вступить на эту планету без сопровождения. Прошу покинуть резиденцию наместника». Признавая право наместника на недовольство, я решил продолжить вечер за обещанной чашкой кофе. Я схватил Лену за руку и скрылся в портале, но моим надеждам снова не суждено было сбыться. Стоило заказать по чашке кофе, как к нам за стол без лишних церемоний рухнула Громана. «Явился», — сходу заявила ведьма, забрала у Лены кофе и выпила его залпом. Я в недоумении приподнял бровь. «Вообще-то это ты явилась. Вернее, нагрянула, когда тебя совсем не ждали. Невзирая на показной сарказм, я был рад Громане. Мне нужен был источник информации и встреча с загадочным существом. Поёрничай мне еще. Почему так долго?» Громана была прямолинейна, как палка. «Был занят, но ты вовремя, я как раз собирался к тебе. Я ничуть не кривил душой, во всяком случае почти, ибо планировал пойти к Громане сразу после нескольких часов приятного общения с Леной». «Надеюсь, причина твоей занятости не эта?» — ведьма небрежно кивнула на куклу.
«Ярополк, мне уйти?» — снова забеспокоилась Лена.
«Умолкни!» — ведьма недовольно скривилась и взмахнула рукой, погружая куклу в транс. «И ты туда же, чем она тебе помешала? Знаешь, мне иногда кажется, что проклятием правды ты оправдываешь свои врожденные грубость и беспардонность», — усмехнулся я. «Нет, не угадала, причиной является это». На этих словах я гордо выпятил грудь, демонстрируя доспех. «А что, мне есть чем гордиться, скромничают пусть другие». «Уже оценила». «Мои поздравления», — ведьма саркастически расшаркалась, а я ответил ей в тон, всплеснув руками. «Премного благодарен. Приятно, когда оценивают твои способности по достоинству». «Давай похвастайся мне еще своими способностями. За какие такие заслуги тебе наместник доспех презентовал? Может, и нужды в Бернарде больше нет, а, паладин?» Громана впилась в меня недоверчивым взглядом. «Не тебе предъявлять претензии, ведьма. Это не я благодетельствовал бедного паладина 10 гранисами, так чтобы он отсвечивал своими передвижениями для тебя и тысячи охотников. Верно, Громана?»
«Уже знаешь», — на мгновение притихла ведьма, но тут же снова вспыхнула. «Явился бы ко мне сразу, и это не было бы проблемой. Ладно, Ярый, проехали. За что награда?»
Я презрительно хмыкнул, показывая, что ответа ведьма не дождется. «Как знаешь, нам пора, Бернард ждет. Вот он и оценит по достоинству все твои способности. Уж поверь», — ведьма встала из-за стола, показывая, что разговор окончен. Взглянув на Елену, она добавила: «Куклу оставь здесь, она тебя потом найдет. Сам понимаешь, этому там не место». Я не ответил на последнюю фразу, понимая, что дальнейший спор будет не ко времени.
Ведьма отвернулась и рукой активировала зеленый локальный портал. Я уже знал их специфику. Зеленые локальные, позволяющие прыгать на расстояние в пару километров, синие глобальные, пускающие дальше, в том числе и в другие миры, и красные, о которых я еще ничего не знал. «Громана, ты же не думаешь, что я отправлюсь с тобой куда-то без клятвы?» – спокойно спросил я ведьму. «Я понятия не имею, куда ведет этот портал. Давай-ка, заботливая моя, призови игру в свидетели, что ты не замышляешь против меня ничего недоброго, и что при желании я смогу беспрепятственно вернуться в святилище после разговора с Бернардом». «Разумно», — помялась ведьма, но выполнила мои требования. Я дождался, пока вокруг нее озарится белый свет, после чего оставил чаевые и приказал так и не отмершей Елене отправляться домой. Еще раз взглянув на куклу, с которой у меня с пугающим постоянством ничего не получалось, я нырнул следом за Громаной. Локальный портал был настроен на максимально возможную дальность вне пределов святилища. Стоило мне вынырнуть в нормальном мире, как вокруг разверзлась адская буря. Кто-то быстро опрокинул меня на землю под силовое поле, но 6 молний успели зацепить броню. Комплект Даро сработал отлично, все молнии были поглощены. Чисто, за мгновение, что я поднимался на ноги, все завершилось. Купол исчез, и я очутился в окружении вооруженных бойцов, внимательно шерстящих окрестности глазами и всеми доступными средствами поиска. Некромант, разбойник, пара воинов, охотники, парочка незнакомых классов, кого только не было в этой сборной солянке. Как и слуги наместника, бойцы носили на правом плече общий герб, три толстые спирали, выходящие из одной точки под углом 120 градусов друг к другу. Книга знаний подсказала название фигуры – Трискелион. «Метки снял, уходим, скоро будут гости». Бережно, насколько это вообще было возможно в условиях цейтнота, меня взяли под руки и завели в следующий портал. Затем еще в один, еще. После каждого прыжка сопровождающая группа сканировала окрестности, ждала с десяток секунд и прыгала далее. Вовремя мы, один из бойцов сделал прозрачным шлем и превратился в Громану. Ее классовая броня успешно трансформировалась из шелкового платья в кольчужную оболочку. «Еле успели вырвать тебя из-под носа Вольта и его головорезов. Еще немного и сидел бы ты в твердыне, пока тебя свои же не сдали. Ярый, верни мне 10 гранисов, нужно снять террор». Мне было жалко расставаться с такой огромной суммой, что не укрылось от ведьмы. «Ты получишь столько знаний, сколько не купить за эти 10 гранисов. Ярый, хватит глупостей. У нас пара минут, чтобы тебя нашли, и скачки можно начинать заново». Благоразумие победило жадность, и я стал беднее на 10 гранисов, чем обрадовал Громану. «Шал, открывай портал домой, он больше не отсвечивает». Домом оказалась огромная частная резиденция, на фоне которой иные замки выглядели бледно. Внушая поистине благоговейный трепет, архитектурный ансамбль четко определял социальную дистанцию между владельцем этого чуда и обычным обывателем вроде меня. Спрятавшись под маской невозмутимости, дабы не выглядеть деревенщиной, впервые оказавшейся в усадьбе барина, я скользил взглядом по воздушным рыбкам, выделывающим замысловатые пируэты, и спокойно разглядывал непостижимую красоту живой зеленой изгороди, свободно двигающейся в отведенном ей пространстве. Великая игра, она ж реально живая. Вот устал ты от жизни и решил отдохнуть от суеты в тишине природы, сидишь и смотришь на изгородь, а изгородь смотрит на тебя. Миллионами своих любопытных глазиков на каждом листе. Или вот захотелось тебе уединиться с дамой. Бр, да ну нафиг. Господа, прошу за мной. Пытка чудесами, рожденными нездоровой фантазией, наконец закончилась, и нам навстречу вышел дворецкий. Хозяин готов с вами встретиться. Согласен, обычный дворецкий для такого места не камильфо, а вот вампир с темным облаком над головой в качестве зонтика от солнца самое то. Мечта миллионов девушек НПС моего старого мира. Красивый, высокий, темноволосый, белокожий, клыкастый. По мне так главное, что вежливый. «У Земли много интересных игровых историй», произнесла Громана, увидев мой интерес к дворецкому. «Например, в 2007 году здесь состоялось расовое локальное задание, которое выиграли вампиры. Победители выбрали интересную награду. Гарбитель, глава вампиров, решил заняться популяризацией расы. Поднять престиж, так сказать. Книги, фильмы и качественная промывка мозгов породили целое поколение безмозглых баранов, желающие только одного – стать вампиром.
Поколение непуганных идиотов. Хотя разве можно ждать от НПС чего-то другого? Забавно, ухмыльнулся я, вспоминая модные некогда саги о вампирах. Подожди, насколько я помню, истерия по вампирам продолжалась недолго, пару лет. Потом ей на смену пришла антиутопия, избранные против системы и прочее, прочее. До этого были в моде толкиенисты. Возможно, по всей игре чуть ли не ежемесячно инициируются различные события. За всем не уследить. Так что ничего удивительного нет, что об одних забывают, как только выигрывает кто-то другой. Кто-то вылез вперед, пожала плечами Громана. Прошу сюда. В резиденции Бернарда было не принято пользоваться телепортами, поэтому до огромного массивного здания пришлось добираться своим ходом. Убедившись, что мы двигаемся за ним, вампир добавил. Если позволите, я внесу пояснение. Вы правы. Наша раса не является автором подобной популяризации идей. Этот способ изменения сознания общества используется широко. Как вы выразились, толкиенисты преследовали целью превознести расы эльфов и гномов, а людей и орков показать слабыми и недалекими. Нам пришлось славу разделить с оборотнями, нашими союзниками в той битве. Антиутопия, как вы ее назвали, стала популярной после победы Гирдан. Дело в том, что в их клане в это время произошли массовые восстания против правящей элиты. Отсюда и лозунги «Долой социальное неравенство», «Власть народу», «Ломай систему». Но сейчас и они уходят в забвение. Идет подготовка к локальному событию, запланированному на следующий год. Нас ждет нашествие. О, теперь понятно, что я здесь не случайно. Громана даже остановилась, пораженная новостью. Салюна наверняка знает, что грядет, и именно поэтому выбрала землю. Кто планируется? Выбор состоится 1 января, но уже сейчас известны варианты. Либо нирнийцы, либо вансы. Космос или зомби, задумалась Громана. Ладно, так даже интереснее. Вампир кивнул и остановился у входа беседки цели нашего путешествия. Я усмехнулся. Интересно, как скоро я дорасту до того уровня, что меня будут принимать хотя бы на крыльце дома. Или, может, здесь все встречи проводят в беседках, чтоб столовое серебро не пропадало. В беседке спиной к нам стоял хозяин резиденции и наслаждался видом цветущего сада. При звуках наших шагов он повернулся и дал себя рассмотреть. Человек, на вид около 50, но серая борода могла увеличивать визуально возраст. Свободная форма одежды скрывала классовую принадлежность, но не хорошую физическую форму. Плавные движения, цепкий взгляд карих глаз. Бернард производил впечатление солидного и презентабельного мужчины. «Приветствую, Ярополк», — произнес Бернард. У него оказался приятный грудной бас, резонирующий по всей беседке. «Рад встрече. Присаживайся, нам есть о чем поговорить». Вампир вытащил из воздуха три мягких кресла и небольшой столик. Мгновение, и вокруг нас засуетились слуги, накрывая на стол. Хозяин первым уселся в кресло и кивнул на соседние нам с Громаной. «На правах хозяина позволь представиться. Координатор 446-го сектора, потомственный князь Бернард Кальран к твоим услугам». «Звучит впечатляюще», — отреагировал я, но любопытство не давало покоя, и я не стал бить его по рукам. «Но буду вам премного благодарен и впечатлен еще больше, если вы поясните, что за секторы и чем занимаются их координаторы. Это звание говорит о крутизне обладателя, или это еще одно название дворника типа мерчендайзера? Поверьте, я не хочу вас обидеть, но в данной области у меня определенные пробелы в знаниях. Проклятие Громаны мне очень нравится в этом плане. Зачем скрывать за красивыми словами то, что можно спросить напрямую?» «Ну что ты, твоя непосредственность подкупает, а возраст многое оправдывает», — по-отечески улыбнулся Бернард. «Да и потом, если выбирать между лицемерием и грубой правдой, я выберу второе. Игровое пространство разделено на секторы, а координатор отвечает за развитие своего и взаимоотношения с соседями. Чтобы тебе было понятнее, это как президент Земли и еще трех игровых миров. Я тебя достаточно впечатлил?» «Да, впечатлен не то слово», честно ответил я, отмечая, что в этот раз, похоже, влип. «Довольным тебя трудно назвать», — поджав губы, ответил Бернард, ожидавший от меня не такой реакции. «Ну, знаете ли, когда вчерашнего выпускника Академии приглашает на беседу координатор сектора, то невольно задумываешься о своей судьбе. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь. В очередной раз не стал я прикрываться ширмой любезности». «Что ж, твои опасения понятны. Бархат и забота исчезли из голоса Бернарда, и в мгновение ока из доброго дядюшки он превратился в привыкшее повелевать существо. «Все будет зависеть от тебя. Ты отдаешь мне дневник и рассказываешь все, что знаешь о рестарте. Врать и утаивать что-то не имеет смысла, я это почувствую. После, если у меня не возникнет вопросов, Громана проводит тебя в святилище, а я позабочусь, чтобы о тебе все забыли. В противном случае ты должен понимать, что твоя жизнь будет недолгой по возвращению. Сейчас только мой интерес к нашей встрече защитил тебя от охотников за головами и не позволил им зациклить на перерождение до окончательной смерти. Дневник потом найдет кто-нибудь другой, ну что, согласен? Как такового выбора у меня не было, и как любая тварь, я хотел жить. И если недолго, то хотя бы счастливо. Рестарт я все равно не в силах остановить. Согласен. Разумное решение. Дневник. Бернард поднял руку вверх. Вездесущий дворецкий возник рядом со мной, протянув руку за дневником. Видимо, передача чего-либо напрямую была запрещена, поэтому я не стал спорить или пререкаться. Осознавая, что дневник больше не увижу, я придержал его ненадолго. Может, это к лучшему, такова плата за мою безопасность, я готов ее заплатить. Дворецкий через долю секунды вложил дневник в руку хозяину. Не успел Бернард даже сжать ее покрепче, как его глаза закатились, а сам он выгнулся дугой. Я сильнее ухватился за ручки кресла, не понимая, что происходит. Резко выпрямившись, координатор 446-го сектора смотрел на меня из-под растрепавшихся волос красными зрачками альбиноса. Мне стало не по себе.
«Ты! Я дождался! Я так долго ждал этого!»
Голос Бернарда также изменился до неузнаваемости. Он шипел, разбрызгивая слюну, а я сильнее вжимался в кресло.
«Я вернулся, чтобы уйти снова и снова и снова! Смерть! Смерть как избавление!»
Продолжал бесноваться хозяин. Громана же подскочила, как ужаленная, и стала быстро рыться в своей сумке, приговаривая тихонько «Сейчас, сейчас, сейчас!» Бернард резко развернулся и рваным движением протянул к ней руку.
«Тварь, ты умрешь! Сейчас!»
Эхом вторил он Громане. Наконец ведьма выхватила из сумки какой-то белый предмет и метко запустила его в Бернарда. «Все мы умрем когда-нибудь, но не сейчас, не сегодня. Бернард, возвращайся!» Белый предмет оказался зверьком, который шустро вскарабкался по мужчине и впился зубами тому в шею. По телу координатора прошла заметная дрожь, и он застыл сломанным манекеном. Его руки повисли словно плети, и дневник выскользнул из них на пол с громким стуком. Прошло мгновение томительного ожидания, наконец Бернард тяжело втянул в себя воздух и открыл глаза. Не знаю, что сделал этот пушистый белый комок, но в беседку вернулся предыдущий Бернард, адекватный и вменяемый. Он сердито вперил взгляд в Громану, отчего та поежилась, а я приготовил уши, надеясь понять, что это было. Почему так долго? Громана стушевалась и опустила голову. Белый зверек в это время вернулся к ведьме и юркнул в ее сумку. «Прости, Бернард, моя вина. Приступов так долго не было, что я расслабилась. Теперь я буду всегда начеку». Мужчина не ответил и опустил взгляд на валяющуюся рядом книгу. «Ярополк, подними дневник». Я удивился и решил, что самое время подать голос. «Почему я? Мы ведь о другом договаривались». «Сделка отменяется», — я передумал. Не моргнув глазом, припечатал хозяин резиденции. «Ты покинешь резиденцию, как мой вассал, или не выйдешь вообще? Это не угроза, это констатация факта». Я вопросительно уставился на Громану, она пожала плечами, дескать, она здесь ничего не решает, и ее клятва к этому не имеет отношения. Внутренний голос до сих пор отказывался называть незавидным то положение, в котором я оказался, и этому были причины. Реддл четко обозначил, что судьям без покровителей в игре грозит незамедлительная гибель. Если ранее я думал пойти на поклон к Герхарду или Айвину, то вариант с координатором сектора затмевал собой любые реальные варианты. Имея такого покровителя, можно будет вздохнуть свободно. В герои я не нанимался, но, прежде чем что-либо решать, мне нужна консультация специалиста. Мне нужна вся информация по вассалитету в игре. Обязательства и обязанности обеих сторон прежде всего, возможности вернуть клятву вассала. Мне предстоит сделать судьбоносный выбор. Мгновение и системное сообщение о согласовании посещения храма знаний висело у меня перед глазами. «Поздравляю, юный судья, Хранитель знаний встретил меня как родного. Твоя удача продолжает приносить плоды. Бернард Кальран – могущественный и справедливый покровитель. А вот сейчас я себя ощутил главным героем в фильме «Шоу Трумана». Примечание. «Шоу Трумана» – американская кинодрама режиссера Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году. Конец примечания. «Знать бы еще, на что я подписываюсь», – хмыкнул я. «И это вопрос к вам. Ответ на него находится в этом свитке. Изучи его». Как я и полагал, ничего непоправимого вассалитет не нес. Прежде всего, сеньор Сюзерен, или, как Бернард предпочитает называть себя, покровитель, обязан вооружить, накормить, содержать и обеспечить жалованием своих вассалов, которые служат ему обществом или телохранителями. Причем последнее мне не грозит. В качестве телохранителей в игре служат специальные когорты НПС или игроков, к которой я явно не имею никакого отношения. Из неприятного я становлюсь полноправным слугой Бернарда. Кроме естественных вещей, таких как «не убей» и «не предай», мне вменяется по первому пожеланию сюзерена прислуживать за столом, всюду за ним следовать и во время заварушек отправиться на перерождение или смерть первым, защищая грудью своего босса. Отношение между нами скрепляет обоюдная клятва, вписывающая вассала в дом сюзерена, а также клеймо на броне, дающее понять всем, кто за мной стоит. В случае, если я решу покинуть Бернарда, мне необходимо за 30 дней до окончания срока службы проинформировать его лично в письменной форме. Между строк явно читалось, что основная задача в эти дни выжить, но сейчас не об этом. Радовало, что я не обязан выворачивать перед ним карманы и посвящать во все тайны. Вассалу оставляли определенную свободу личного пространства, что было определенным плюсом. Дочитав свиток, я задумался, благо старик не торопился меня выгонять. С точки зрения выживания, как ни крути, Бернард – лучшая партия, какую только я могу найти на земле. Теперь нужно понять, что я видел в беседке, и как извлечь из этого дополнительную выгоду и разобраться с пресловутым дневником. Я согласен, но хочу получить ответы на свои вопросы. И вы мне дадите возможность прокачать артефакт, желательно через книги. Я постарался произнести фразу хотя бы со спокойным достоинством, как будто от меня что-то зависело. На некоторые вопросы ты обязательно получишь ответы. С прокачкой помогу, так и быть. А теперь к делу. Повторяй за мной. «Клянусь служить», — спокойно произнес Бернард. Клятва верности сюзерену слово в слово повторила известный по храму знаний текст, поэтому с моей стороны проблем не возникло. Бернард произнес свою часть клятвы, и между нами промелькнула молния. Рядом со мной возник дворецкий и завершил церемонию. На левом плече у меня появился герб сюзерена – Трискелион. «Что ты знаешь о Рестарте? Только давай покороче». Бернард откинулся в кресле, тяжело дыша. Несмотря на всю простоту, церемония забрала практически все силы и у него, и у меня. Энергия вообще просела до единицы. «И будь добр, подними, наконец, эту книгу». Я не стал артачиться, и дневник снова оказался у меня. Бернард в это время, не торопясь, выпил вина и заметно посвежел. Прежде чем ответить, я тоже пригубил поднесенный слугами бокал, и моя энергия пошла наверх. Знаю, что их было несколько. Для этого необходимы три участника, не два, как ошибочно считают некоторые. Все люди. Двое мужчин и одна женщина. Проговорив все это вслух, я понял, что знаю не так уж и много. Собственно, это если кратко. Теперь могу задать свои вопросы? Мужчина кивнул. Но не жди, что я отвечу на все. Давай, удиви меня, юный паладин. «Почему вы вернули мне дневник? Зачем вам перезапуск игры? Почему о существовании третьего участника рестарта мало кто знает? Почему я?» Первые и последние вопросы по сути одно и то же. «Левард ошибся, оставив тебя в клетке. Ты повторил его действия и активировал свой экземпляр дневника, став поводырем. Не ключником, как считает Арчибальд. Ты что-то знаешь?» Сюзерен обратил внимание на мою усмешку. «Знаю, кто может быть ключником. С остальной терминологией не знаком. Так я не Мерлин? Что значит поводырь и ключник?» «Поверь, ты не Мерлин». Взгляд Бернарда заметно потеплел. Видимо, он приготовился к тяжелым переговорам и продавливанию. Даже приятно, что обломал ему все планы. «А насчет ключника? Если ты об этом знаешь, то я и подавно. Это Долгуната, ученица Арчибальда. Ее готовили к этой роли последние 30 лет, наивно полагая, что мне ничего не известно. То чувство, когда ощущаешь себя первоклашкой во время разговора с профессором о теории квантовой физики», честно признался я. «Это делает мой вопрос еще более весомым. Почему я?» «Вот из-за этого», — Бернард указал на дневник Мадонны. «Запустив рестарт, ты стал поводырем. существом, которое должно отвести всех троих к точке рестарта. Эту роль у тебя уже не отнять, только если тебя не обнулить. В этом случае активированный дневник исчезнет, и рестарт остановится. Поэтому ты теперь так ценен для меня и так нежелателен для моих врагов. Сделав тебя своим вассалом, мне проще обеспечивать твою безопасность. Запирать в темнице или держать тебя на привязи я не собираюсь. Игра для тебя открыта. То есть я не умру? Обрадовался я, однако по реакции Бернарда понял, что сморозил глупость. Второй вопрос. Третий игрок. Громана, покинь нас. Ведьма тут же встала, отвесила учтивый поклон и в сопровождении вампира удалилась из беседки. Дефект моей протеже слишком велик, чтобы позволять ей услышать лишнее. К сожалению, я еще не придумал, как избавить ее от проклятия. Салюна сильная ведьма. Причина, по которой никто не знает о третьем игроке, он сам. С педантичной скрупулезностью он вырезает упоминания о себе из всех источников. Я сам узнал о его существовании всего 30 лет назад, хотя занимаюсь вопросом рестарта уже более 4 веков. Мои познания до сих пор скудны. Это мужчина, человек, возлюбленный Мадонны. Ни имени, класс не установлены. Одно я знаю точно. Он и Мадонна всегда находят друг друга. Это аксиома. Почему, не выдержал я, но Бернард проигнорировал вопрос. Третий вопрос, зачем мне рестарт? Здесь сложнее. Ты стал свидетелем не очень приятной сцены, верно? Моя вторая сущность, мое личное проклятие, мое эхо. Каждый раз, когда игрок достигает уровня величия, кратного 100, игра сбоит. Она порождает эхо игрока, полную его копию как внешне, так и внутренне, с небольшим изъяном. Это ничего не знает об игре. Это не НПС, не игрок. Скорее, чем-то напоминает куклу, необычное нечто, жаждущее найти своего родителя. Только если куклы созданы для любви, то эхо создано для смерти. Оно наделено той же силой, что и существо его породившее. Важное уточнение, количество эхо определяется уровнем величия. На 100-м – 1, на 200-м – 2, у меня же было 4. 3 удалось уничтожить сразу, законы игры беспощадны к эху. 4-й оказался шустрее и добрался до меня, результат ты видел. Мне удалось выжить, решившись на полное поглощение. Теперь в одной оболочке вот уже 500 лет существуют и постоянно борются две сущности – я и мое эхо. Порой оно пробивается наружу, пугая окружающих. Громана помогает его сдерживать. До сегодняшнего дня я думал, что все под контролем, но, видимо, энергия активированного дневника повлияла на ментальный контроль. Результат ты видел. Именно поэтому я и хочу рестарт. Он позволит мне избавиться от своего проклятия. Ничем другим поглощение не обратить. Зачем Громана бросила на вас того зверька? Решил я прояснить для себя еще один момент, раз здесь все такие добрые. Манушки очень быстры и обладают специфичным ядом. Громана поведала мне об этих зверьках и предложила использовать. Укусив, они вводят в кому эхо, что позволяет мне восстановить ментальную защиту. До этого я боролся другими методами, не очень успешно. После манушек приступы стали все реже, и я позволил себе расслабиться. Бернард замолчал на мгновение, вновь переживая неприятные для себя моменты, затем снова продолжил. «Я знаю, где искать Мерлина. Арчибальд знает, где искать Мадонну. Тебе нужно убедить катарианца поделиться информацией. Можешь рассказывать ему все, что видел здесь, кроме моего второго я. Никто не должен знать, что я поглотил эхо. Малторион проводит тебя в библиотеку, но знай, уже завтра ты должен отправиться на выполнение классового задания. Нельзя ссориться с Айвином, у меня на этого паладина определенные планы». Бернард показывал устрашающую осведомленность о всех моих делах. «Я ответил на все твои вопросы, Ярополк». «Не на все», — заупрямился я, вспомнив о том, что Мадонна и третий участник рестарта всегда находят друг друга. «Верно, а этот вопрос я оставлю тебе для самостоятельного исследования. Ты же исследователь, верно? Твоя кукла тебе в этом поможет». При этих словах Бернард захохотал, а я впал в ступор. «При чем здесь моя кукла?» «Мой тебе совет, не отказывайся от нее. В сладострастии нет ничего плохого». Мысли молнии пронеслись у меня в голове. Неужели? Просто невероятно. Неприлично открыв рот, я уставился на мужчину, тот лукаво улыбнулся и похвалил. «Молодец, мы сработаемся», — он встал из-за стола, показывая, что встреча окончена. «Закончи задание и встреться с Айвином. Это твое задание на ближайшую неделю. Дальше посмотрим». «Пройдемте», — Дворецкий возник рядом. «Громана пояснила, что книги света вам нельзя. Это слегка ограничивает доступный список, так что можем начать с...» Дворецкий начал пояснять логистику, но я слушал вполуха. Меня никак не могла отпустить поразительная мысль, доведенная Бернардом. «Мадонна или третий участник рестарта — кукла, ставшая игроком».